эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале, 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе внеочередная встреча в Аргнете прошла в напряженной обстановке. Она длилась 4 часа. Парламент Грузии принял поправки, лишающие Нацбанк функции банковского надзора. Политическая реформа в Южной Осетии. Как будет формироваться парламент самопровозглашенной республики? Туризм в Абхазии. Может ли эта отрасль стать локомотивом экономики самопровозглашенной республики? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: жертвами взрывов в Турции стали не менее 28 человек, около 100 ранены. Совбез ООН одобрил резолюцию, позволяющую снять санкции с Ирана. ФИФА определила сроки выбора нового президента Федерации. В Турции жертвами взрыва в культурном центре города Суруч стали не менее 28 человек, сообщило Министерство внутренних дел страны. Также, по данным ведомства, в местные больницы доставлено около 100 пострадавших. Здание культурного центра расположено примерно в 10 километрах от приграничного сирийского города Кабани. Произошедший взрыв турецкие власти расценивают как теракт. Два высокопоставленных турецких чиновника заявили агентству Reuters, что есть обстоятельства, указывающие на возможную причастность теракту членов радикальной группировки «Исламское государство». Вскоре после взрыва в Суруче смертник подорвал заминированный автомобиль на блокпосту в южной части Кабани. Погибли двое военнослужащих курдов. Для боевиков-исламистов Кабани стал крупнейшим поражением в их попытках расширить подконтрольные им территории. Этот же город считается символом сопротивления курдов членам группировки «Исламское государство». Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, позволяющую снять международные санкции против Ирана. Голосование было воспринято как формальность, поскольку 5 пользующихся правом вето постоянных членов Совета – Великобритания, Китай, Франция, Россия и Соединенные Штаты плюс Германия – добились соглашения с Ираном, которое было подписано в Вене 14 июля. Резолюция позволяет постепенное снятие экономических санкций в обмен на гарантии, что Иран не разрабатывает ядерное оружие. Она призывает к полному исполнению условий соглашения в установленные сроки и настоятельно призывает страны-члены ООН облегчить этот процесс. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ должно предпринять необходимые меры проверки и контроля ядерных обязательств Ирана. Резолюция также требует от Ирана в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня открылись банки Греции после трехнедельных каникул, объявленных из-за кризиса ликвидности. Ожидались большие очереди, по-прежнему будет ограничена выдача наличных денег. Можно брать только 420 евро в неделю. В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможности изменения условий погашения Греции долгов. В интервью германской радиостанции АРД она отметила, что в случае успешного проведения первого обсуждения нового пакета финансовой помощи Афинам, можно ставить вопрос о увеличении сроков выплат и снижении процента по кредитам. 17 июля лидеры государств еврозоны заключили предварительное соглашение о трехлетнем плане кредитования Греции на сумму 86 миллиардов евро. Исполком Международной федерации футбола ФИФА в понедельник принял решение провести 26 февраля 2016 года конгресс, на котором будет избран новый президент ФИФА. Запись об этом появилась в официальном твиттере организации. В конце мая ФИФА разгорелся коррупционный скандал, в результате которого были отстранены несколько высокопоставленных чиновников. 27 мая в Цюрихе по подозрению в коррупции были задержаны 7 чиновников ФИФА. Началось масштабное международное расследование. Расследование фактов коррупции ведет ФБР США. Большинству арестованных предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупных размерах при выборе стран проведения чемпионатов мира. Глава ФИФА Йозеф Блаттер на фоне скандала, переизбранный на пятый срок, в начале июня заявил о решении покинуть занимаемый пост. Кубинский флаг был поднят сегодня над вновь открытым зданием посольства этой страны в Вашингтоне. Таким образом, отмечено возобновление официальных дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Кубой, которые были заморожены более чем полвека тому назад. Кубинский флаг также был поднят в здании Государственного департамента США вместе с флагами других стран, с которыми Вашингтон поддерживает официальные дипломатические отношения. Госсекретарь Джон Керри должен встретиться в Госдепартаменте 20 июля с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. Госдепартамент сообщил, что Керри планирует посетить Кубу 14 августа, чтобы поднять американский флаг над посольством США в Гаване. США разорвали отношения с Гаваной в 1961 году и вскоре после этого ввели экономические санкции против Кубы, которые до сих пор сохраняются. Производители продуктов питания начали экономить на сырье и упаковке. Это связано с кризисными явлениями в российской экономике и падением покупательского спроса, пишут сегодня ведомости. По данным Росстата, реальная начисленная зарплата россиян в первой половине 2015 года сократилась на 8,5%, а стоимость минимального набора питания возросла более чем на 14%. В этой связи производители продуктов питания стали предлагать товары из более дешевых ингредиентов, менять рецептуру, а также экономить на упаковке, отмечает издание. В Роспотребнадзоре объясняют, что если состав продукта соответствует российским требованиям и указан на упаковке, никаких вопросов к производителю нет.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня состоялась внеочередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них в селе Эргнете. Причиной встречи стала ситуация вдоль де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. На минувшей неделе у грузинских сел Цителубани и Хурвалети Горейского района появились опознавательные знаки с надписью «Республика Южная Осетия», что вызвало острую реакцию грузинской общественности, рассказывает наш тбилисский корреспондент Мзея Парисишвили.
В рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них стороны встречались более полусотни раз, но такой напряженной встречи ее участники не помнят. Об этом заявили сами ее участники по завершении четырехчасового обмена мнениями. Тем не менее, стороны смогли договориться по некоторым вопросам. Осетинская сторона согласилась в ближайшее время освободить гражданина Грузии, жителя села Конулеви Важи Тотладзе, который был задержан два дня назад на своем земельном участке. Но не это. Этот вопрос значился главным в повестке дня. Сегодняшняя встреча в Эргнете была созвана по другой причине – обострение ситуации в селах Хурвалети и Цителубани, расположенных у административной линии. На минувшей неделе там появились опознавательные знаки де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, что вызвало острый протест грузинских активистов, оппозиционеров и журналистов. Несколько представителей СМИ снесли установленный баннер, поставив на его место флаг Грузии. Последовала ответная реакция и юго-осетинской стороны. На месте появились вооруженные лица в масках под руководством Роберта Газаева. Они установили обратно баннер, сняли флаг Грузии и забрали его с собой. Но сегодня конкретно об этих инцидентах в Эргнете не говорили, сказал глава миссии наблюдателя ЕС Киастутис Янкаускас.
We did not discuss any concrete.
Мы не рассматривали какую-либо конкретную информацию о том, что случилось на местах. Мы больше концентрировались на том, как сохранить спокойную и тихую обстановку, которая была несколько дней, недель тому назад. Я хочу приветствовать приверженность всех сторон следовать этому. Договоренность достигнута также о том, что стороны будут интенсивно использовать горячую линию при любом случае, который может помешать сохранению спокойной ситуации.
В осложнении ситуации представитель юго-осетинской стороны Хох Каглуэте обвинил МВД Грузии. Как передает местный корреспондент грузинской службы радио «Свободы» Гога Апциаури, глава аналитического департамента МВД Шалва Энукидзе не стал вступать в полемику.
Энукидзе сегодня прямо не стал отвечать, передвигала ли осетинская сторона так называемые приграничные баннеры на контролируемую грузинскими властями территорию. Об этом МВД и МИД Грузии заявили 10 июля, что не подтвердил госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Сегодня представитель МВД говорит, что с августа 2008 года для жителей сел Хурвалет и Цетевубани впервые была ограничена свобода передвижения на их собственных земельных участках.
Рассказывает Гога Апциаури. Представитель МВД Грузии Шалва Энукидзе предпочел обратить внимание на другое.
Мы хотим разрешить конфликт мирным путем. Мы поставили вопрос о том, чтобы местное население могло без проблем собрать урожай. Представители де-факто властей и оккупационных сил заявили, что у населения не будет проблем по данному вопросу. Мы также еще раз подчеркнули, что во избежание напряжения, провокаций, целесообразно как со стороны де-факто властей, так и с нашей стороны воздерживаться от передвижения каких-нибудь военных группировок.
Очередная плановая встреча в Эргнете состоится 30 июля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. На сегодняшней встрече в Эргнете осетинская сторона возложила ответственность за беспорядки вдоль де-факто границы на МВД Грузии, так как именно это силовое ведомство распространило информацию, что в ходе обустройства заграждений разделительная линия была передвинута на территорию, подконтрольную грузинским властям. Подтверждение этой информации МВД на встрече не предоставило, сообщает наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Внеочередные встречи МПР проходят не так часто. Например, с 2012 года это третье экстренное заседание. Перед началом встречи глава югоостинской делегации Хох Каглуэте встретился с журналистами и рассказал им о вопросах, которые поставила Южная Осетия, выступившая инициатором внеочередного созыва формата. Говоря о причинах провокаций на границе между Южной Осетией и Грузией, Каглуэте сказал, что в их основе лежит не очень подготовленное заявление аналитического департамента МВД Грузии, где сообщалось о том, что якобы югоостинскими пограничными подразделениями государственная граница была смещена в южном направлении. Хох Каглуэте добавил, что югоостинская делегация ожидает получить на встрече материалы от МВД Грузии, подтверждающие заявление, которое и стало причиной провокации на границе. Тем не менее, по окончании встречи стало известно, что грузинская сторона не предоставила такие материалы, говорит Хох Каглуэте.
Надо четко обозначить, что именно вот эти сообщения департамента МВД Грузии и Зураба Абашидзе в первую очередь, да, о смещении на 300 метров, вот именно они и легли в основу вот той реакции, которая потом пошла со стороны гражданских активистов. И сегодня вот подтверждение этому никаким образом дать не смогли.
Грузинских журналистов также интересовала судьба флага, который был установлен демонстрантами на месте разрушенного пограничного знака. Его сняли югоостинские пограничники, и, по словам Хоха Каглуэте, он будет проходить в качестве вещественного доказательства, наряду с листовками оскорбительного характера в уголовном деле, которое возбуждено военной прокуратурой Южной Осетии. По мнению Каглуэте, грузинские политики держат население в плену ложных догматов и используют его в конкретных целях, и эти провокации наглядно это подтверждение. Речь зашла и о нефтепроводе Баку-Супса, небольшой участок которого проходит по территории Южной Осетии. Хох Каглуэте отказался комментировать статьи в интернете о том, что Южная Осетия должна требовать плату за транзит.
Южная Осетия со своей стороны никогда никаких сложностей не создавала и вообще какого-то особого внимания этому обстоятельству никогда не уделяла. Я не могу комментировать статьи отдельных там писателей, авторов, блогеров и так далее. Официальная позиция Южной Осетии, она вполне спокойна, и я уже сказал, что никаких таких...
Следующая встреча МПР состоится, как и планировалось, 30 июля. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
И в продолжение темы президент Европейского совета Дональд Туск, прибывший сегодня в Грузию с визитом, также выразил свое мнение о продолжающемся процессе возведения заграждений.
It is clearly a provocation and does not assist to build trust
Это явная провокация. Это не способствует выстраиванию доверия, тогда как мы прикладываем все усилия для того, чтобы ситуация стабилизировалась. Это также не способствует разрешению долгого конфликта. Как вы знаете, завтра я собираюсь навестить миссию наблюдателей ЕС на месте и сам посмотрю, как выглядит ситуация вдоль административной линии. Позиция ЕС по Абхазии и Южной Осетии очень ясна. Мы твердо поддерживаем территориальную целостность Грузии в признанных международных границах. Абхазия и Южная Осетия – неотъемлемые части Грузии. Мы не признаем так называемые договоры между Российской Федерацией, Абхазией и Южной Осетией. Так называемые договоры не имеют юридического статуса. Евросоюз продолжает призывать Россию к исполнению всех обязательств, взятых согласно договору о прекращении огня 12 августа 2008 года, а также к реализации мер по договору от 8 сентября 2008 года. Евросоюз призывает участников женевских дискуссий учесть развитие новых событий, которые связаны с вопросами безопасности и стабильности на месте.
And stability on the ground.
Заявил президент Евросовета Дональд Туск.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Переходим к другим темам. Будущую службу государственной безопасности Грузии, вероятно, возглавит действующий министр внутренних дел. Кандидатуру Вахтанга Гомелаури сегодня представил на утверждение парламенту премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Кто возглавит МВД, пока неизвестно, однако в грузинских СМИ уже называют вероятные кандидатуры. Продолжит тему Звиат Мчедлишвили.
Уже второй раз в течение этого года премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили приходится представлять кандидатуру Вахтанга Гомелаури на руководящую должность. В январе глава правительства выдвинул Гомелаури на пост министра внутренних дел. После 6 месяцев, проведенных в министерском кресле, Гомелаури был сегодня представлен премьером на пост руководителя службы государственной безопасности, которая начнет функционировать уже 1 августа. Выступая перед журналистами, Гарибашвили назвал вероятного будущего главу СКБ чрезмерно порядочным человеком с хорошими менеджерскими навыками.
Он доказал, что может руководить такой сложной системой, как МВД. Теперь же я хочу пожелать ему удачи на новом поприще. Я верю, что он будет руководителем успешного ведомства.
Сказал Гарибашвили. Сам действующий глава МВД заявил, что готов приступить к новой работе, правда, пройдя перед этим все необходимые процедуры.
Спасибо господину премьер-министру за честь быть представленным. Теперь же мне нужна поддержка членов правительства. Надеюсь, мои коллеги, а затем и депутаты парламента поддержат меня. Эта служба будет не только одной из важнейших, но и принципиальной. Система объединит несколько ключевых департаментов, и мы будем заботиться о безопасности нашей страны, нашего государства.
Пообещал Гомелаури. Если депутаты парламента одобрят кандидатуру Гомелаури, то чиновник возглавит ведомство, которое было образовано в результате реформы системы МВД. В соответствии с законом, который парламент принял в начале июля, из Министерства внутренних дел были выделены сразу несколько департаментов, объединенных в новое ведомство – службу государственной безопасности. В состав СГБ вошли департамент контрразведки, антитеррористический центр, антикоррупционное агентство, департамент госбезопасности и отдел специальных операций, так называемое подразделение Шавнабада – «Черная бурка». Руководитель СГБ будет назначаться сроком на 6 лет, но без права переназначаться 2 раза подряд. Таким образом, Гомелаури, который будет занимать кресло до 2021 года, может пережить своих политических соратников. В течение последующих 6 лет парламент будет переизбран 2 раза, и не исключено, что грузинскую мечту сменит руля власти какая-либо другая политическая сила. Между тем, выдвижение кандидатуры действующего министра внутренних дел на такой ответственный пост критикуют некоторые оппозиционеры и ряд неправительственных организаций. Дело в том, что в Грузии Гомелаури известен прежде всего тем, что долгие годы возглавлял личную службу охраны основателя правящей коалиции «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили. Фигура Гомелаури считается одной из наиболее приближенных к олигарху, а потому противники его выдвижения на пост руководителя СГБ считают, что такая близость может быть чревата тем, что новое ведомство будет полностью зависеть от воли неформального лидера правящей коалиции. Хотя главной целью выделения СГБ из МВД была как раз деполитизация силовой структуры. Сегодня депутат от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили заявил, что выдвижение Гомелаури продемонстрировало то, что деполитизировать ведомство не удалось.
Было ожидаемо, что на такую высокую должность, как пост руководителя СГБ, будет назначено лицо, приближенное к Бедзине Иванишвили. Очень жаль, но это превратилось в тенденцию. В течение последних 2 лет на руководящие должности в силовых структурах назначаются не профессионалы, а просто приближенные к Иванишвили фигуры. Мы изначально критиковали разделение МВД, так как это носило лишь формальный характер.
Сказал Бежашвили, правда, при этом «Национал» не пояснил, поддержит ли его партия кандидатуру бывшего охранника Иванишвили. Тем не менее, представители правящей коалиции уверены, что Вахтанг Гомелаури справится с задачами, которые будут на него возложены в случае его утверждения парламентом. Ожидается, что рассмотрение его кандидатуры в законодательном органе состоится в ближайшее время, так как депутатам нужно успеть осуществить эту процедуру до 1 августа. Кто займет вакантное кресло министра внутренних дел, пока неизвестно. Премьер-министр Гарибашвили пообещал назвать имя того, кто сменит Гомелаури на посту главы МВД, через 2-3 дня. Между тем, в СМИ называются вероятные кандидатуры на вакантную должность. Это действующий замминистра внутренних дел Арчил Талакладзе и глава специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе. Также называется имя министра охраны окружающей среды, члена республиканской партии Гиглы Агулашвили. Звиатом Чедлишвили, Хакавказа, Тбилиси.
На прошлой неделе Юго-Осетинское общество было поглощено обсуждением нового закона о политических партиях, согласно которому теперь минимальная численность членов партии повышается с 3 до 5 сотен. Из-за споров о том, нужны ли такие поправки, осталось незамеченным заявление спикера парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. По мнению ряда экспертов, куда более важное, чем закон о партиях. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Спикер Анатолий Бибилов пообещал, что будет принят закон о смешанной системе формирования законодательного собрания, по которому половина депутатского корпуса, надо полагать, в парламенте следующего созыва, займут самовыдвиженцы. Если закон будет принят, считает юго-осетинский эксперт Ролан Келексаев, то это будет первым конкретным действием по реформированию политической системы республики после признания ее государственности. Первым актом реформы, о котором все говорят на выборах, обещают, но ничего не делают. Ролан Келексаев напоминает, что партийная система формирования парламента была навязана прежним президентом Эдуардом Кокойте с целью установления тотального контроля над политической активностью граждан. Лояльных режиму товарищей записывали в партии, которым разрешалось участвовать в выборах. Все сомнительные с точки зрения режима деятели такую возможность не получали, а оппозиционные партии либо подвергались рейдерским захватам, как Народная партия в 2009 году, или просто не допускались на выборы, как, например, партия «Отчизна» в 2004. В той или иной степени эта практика сохранилась до сих пор, говорит Алан Келексаев. Если вспомнить прошедшие выборы в парламент, как в судебном порядке не допускали партии на выборы, как чиновники редактировали партийные списки кандидатов. Теперь все может измениться, говорит Алан Келексаев.
Закон, если он будет принят, развязывает руки деятельным людям. Ведь если человек, который идет в депутаты, должен примкнуть к партии какой-то, чтобы они его выдвинули, и он обязан этой партии. А если будет мажоритарная система, то, соответственно, он сам себе хозяин, он сам знает, что делать. И в этом плане уже и политические партии теряют вот таких харизматичных людей, за которых люди будут голосовать.
Юго-осетинский эксперт Кастат Зугаев говорит, что в республике нет политической конкуренции, как соперничество различных идеологий. Есть межличностная конкуренция, облеченная в непонятный, а порой просто бессмысленный партийный антураж. В этих условиях намного честнее по отношению к избирателю дать ему возможность просто выбрать понравившегося человека от себя, от своей общины. Кроме того, считает Кастат Зугаев, и гражданину, который хочет попробовать себя на политическом поприще, так намного проще. Ему не надо искать деньги на содержание партии и людей, не надо доказывать властям свою лояльность и обременять себя обязательствами перед местными решалами. Ничего этого не надо, он просто может вынести на суд избирателя свою репутацию, свое образование и только перед ним взять на себя обязательства, говорит Кастат Зугаев.
Спикер сделал это заявление, я думаю, что оно отвечает логике нашего развития. Это и народный запрос, потому что в народе, слава богу, есть немало людей, которые хотят самостоятельно попробовать, как говорится, политические силенки. Было бы еще очень хорошо, если бы вкупе с этим у нас был бы доработан и принят все-таки работоспособный закон о местной власти. В сумме взято это могло бы значительно ускорить наше развитие и позитивно повлиять на общеполитический процесс.
Вы имеете в виду избираемость глав муниципалитетов?
И это тоже, да. Ну, там комплексный документ. Но факт то, что вот местную власть надо наконец начать по-серьезному уже устраивать.
Мои сегодняшние собеседники убеждены, что заявление спикера не было случайным. Принятие закона о смешанной системе формирования парламента было одним из пунктов предвыборных обещаний партии Анатолия Бибилова «Единая Осетия». Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Москвы журналист Вадим Дубнов рассуждает о том, о чем сегодня бурлит вся российская блогосфера, о назначении помощницей главы Одесской области бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Марии Гайдар, дочери известного российского политического деятеля и экономиста Егора Гайдара.
«Взгляд из».
Назначение Марии Гайдар в одесскую команду Саакашвили стало поводом для редкого общероссийского единодушия, почти духовной скрепой. Даже либерал-губернатор Никита Белых счел политкорректным уличить бывшую соратницу в неблагонадежности. Едва ли героиня скандала при этом могла чем-то прогневать сограждан с точки зрения профессиональных достижений, которые пока довольно секретны. Впрочем, и Белых, и остальные их и не комментировали, сосредоточившись на главном – измене родине, форме работы на того, кто считается врагом. Речь не о Саакашвили, как кто-то мог подумать. Речь даже не просто о враге вообще, а о том, как этот враг пришел в Украину. Этот враг не просто Саакашвили, а Запад в целом, роль которого Саакашвили выпало исполнить. Он в Одессе, как весь комплекс Европы в Украине. Просто Европа пока не случилась, в отличие от Саакашвили. В данном случае дело, как и с Марией Гайдар, не в том, что он реально сделал или не сделал в Грузии. Как с Европой, дело не в реальном устройстве жизни, а в репутации врага. К Саакашвили очень много конкретных вопросов у грузин. Но россиян нисколько не интересует их суть, и история про галстук в этом контексте отлично справляется с ролью истории про превращение Запада в сплошной Содом. Но для самой Украины губернатор Одессы тоже этакая Европа в тестовом режиме, вне зависимости от того, что делает Саакашвили по сермяжной реформенной сути. Как и в случае с Европой, суть вольна ускользать, поскольку никого не интересует. Важны образы. Итак, Саакашвили. Человек репутации на любой вкус. Его столкновение с украинской реальностью по своей разоблачительности сравнимо лишь с эффектом мгновенной вестернизации при всей разнице между подлинными европейскими ценностями и взглядами человека по фамилии Саакашвили. Ведь, как и продвинувшаяся в Украину Европа, Саакашвили в Одессе, вроде Фабио Капелло в сборной России, правда, без его бонусов. Получится? Хорошо. Чудеса, стало быть, сбываются. Была бы воля и был бы талант. Не получится? Ну а что могло получиться из такого отчаянного материала, даже при гении и несгибаемой воле? Но, в отличие от Капелло, который с удовольствием играет по правилам российского футбола, Саакашвили по-европейски может смотреть на них так же просто, как на грузинских олигархов времен начала своего триумфа и больших посадок. Посадок, впрочем, здесь не получается. Он всего лишь губернатор, и воздух вокруг него отнюдь не сотрясается от восторга «Миша, Миша». Он вовлекается в традиционную украинскую олигархическую полемику, потому что никто, особенно тот, кто со стороны, не может в нее не вовлечься. Украинская реальность – это Коломойский, как конкретный персонаж с более чем конкретными интересами, так и собирательный образ. Про Саакашвили можно рассказывать самые страшные истории, но олигархом он уж точно не является, и это поднимает его спор с конкретно собирательным Коломойским, с чиновниками и министрами, и премьер-министрами, на тот уровень, на котором Украине придется разговаривать с миром, если она по-серьезному вознамерится стать его частью. Но и сама Украина относится к губернаторству Саакашвили с той же двойственностью, с какой привыкает к европейским перспективам. С одной стороны, интересно и интригующе. К тому же, хуже в Одессе уж точно не будет после всего уныло перепробованного и доморощенного, пусть хоть что-то новое и неплохо разрекламированное. Можно, конечно, жить, как жили деды, и не рисковать привычным, а можно попробовать, разрушив до основания то, что не жалко и что мешает. Украина не Россия, все знают. Отнюдь не только в Донецке на европейское будущее смотрят взглядом от российского, отличающегося не столь принципиально, как, впрочем, и в Грузии. И для них Саакашвили тоже депутат дьявола, и Мария Гайдар, про которую никто ничего не знает, фигура, в лучшем случае комическая для сплетен, как и другие красавицы из команд Саакашвили, некоторые из которых, впрочем, стоили иных коллег-мужчин. Одесса – тестовый режим Европы для Украины. И Украина сделала сама немало для того, чтобы он и мог быть только таким экстравагантным. Чтобы его образом мог быть именно Саакашвили, который приглашает Марию Гайдар, и все понимают, что это символ, и все догадываются, символ чего. И никто не питается иллюзий. Пиару, пиаровое отделу время. И в таком раскладе символ может быть и не худший, уж получше, чем Фабио Капелло. Лишь бы на европейском пути этот символ не оказался последним. Вне, кстати, зависимости от того, что Саакашвили в реальность сможет сделать в Одессе. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми-Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Глава Европейского совета Дональд Туск по приглашению грузинского президента Георгия Марквелашвили прибыл в Грузию с двухдневным визитом. Туск встретится с президентом Георгием Марквелашвили один на один и в расширенном формате в Атлабарской президентской резиденции, после чего состоится их совместная пресс-конференция. Сегодня же Дональд Туск возложит венок к мемориалу героев, погибших за территориальную целостность Грузии, сообщает портал «Грузия онлайн». Президент Европейского совета Дональд Туск также встретится с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили и лидерами оппозиционных партий страны. Во второй день визита президента Грузии и Европейского совета обратятся с речью грузинскому миротворческому контингенту миссии Евросоюза. Визит главы Европейского совета в Грузию завершится завтра, 21 июля. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия намерены включить грузинский флаг, который они сняли у де-факто границы, в уголовное дело, сообщил представитель РИО Хохгаглу. Это журналистам передает «Спутник Грузия». Следственные органы возбудили уголовное дело по поводу случившегося. Этот флаг и другие обнаруженные прокламации, которые включают в себя оскорбительные фразы, будут представлены в деле в качестве доказательств, заявил Гаглу это сегодня. 20 июля до встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в грузинском селе Эргнети. Между тем, грузинская сторона надеется, что представители РИО вернут флаг Грузии. В Рио главы Северной Осетии Тамерлан Агузаров сегодня посетил самопровозглашенную республику Южная Осетия и встретился с ее президентом Леонидом Тибиловым, сообщили агентству «Спутник Южная Осетия» в пресс-службе президента и правительства. Главы республик затронули тему подписанного в марте договора о союзничестве и интеграции между Рио и Российской Федерацией, отметив, что соглашение поможет дальнейшему развитию Южной Осетии. В завершении встречи Леонид Тибилов и Тамерлан Агузаров обменялись памятными подарками. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в настоящее время находится в процессе отказа от грузинского гражданства, заявил сегодня, 20 июля, сотрудник пресс-службы областной госадминистрации Денис Самыгин. Михаил Саакашвили находится в процессе отказа от грузинского гражданства, приводит слова чиновника «Украинская правда», передает ТАСС. Экс-президент Грузии 30 мая указом президента Украины, назначенный губернатором Одесской области, получил украинское гражданство, а двойное гражданство запрещено Конституцией страны.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. После продолжительного обсуждения в минувшую субботу парламент Грузии большинством голосов утвердил поправки в закон о Национальном банке. В результате финансовый регулятор фактически лишился функции банковского надзора. По мнению оппозиции, давление на Нацбанк происходит по прямому указанию бывшего премьер-министра Бедзина Иванишвили. Свое негативное отношение к принятому законопроекту выразил и президент Грузии Георгий Марквелашвили. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
80 голосов за, 19 против. С таким раскладом в третьем чтении парламент принял изменения, выводящие службу банковского контроля из-под подчинения Нацбанка. Теперь контроль за финансовым сектором будет осуществлять юридическое лицо публичного права, агентство по финансовому надзору. Изменяется и порядок комплектования Совета банковского надзора. Если раньше членов аналогичного совета представлял на утверждение парламента президент Грузии, то теперь 5 из 7 членов будут представляться правительством, еще двое президентом Нацбанка. В парламентском большинстве не скрывают своего удовлетворения. Глава финансово-бюджетного комитета парламента Томас Мечаури даже назвал событие историческим. Иной настрой у президента Нацбанка Георгия Кадагидзе, который в своем заявлении для прессы прямо заявил о своем разочаровании в парламентариях.
Сами авторы не скрывают политического подтекста принятых изменений. Установление политического контроля над банковским сектором таит в себе массу опасностей. За примером ходить далеко не надо. Достаточно посмотреть на опыт тех стран, где отсутствует эффективный банковский надзор. У нас наблюдались значительные успехи в этой сфере, но новые законодательные поправки ставят под удар эти достижения.
Заявил главный банкир. Парламентская оппозиция полностью согласна с оценкой Кадагидзе. Общую точку зрения на сдвижение представил депутат Акаки Минашвили.
Несмотря на строгие рекомендации всех, без исключения международных финансовых институтов, большинство принятыми изменениями ставит под удар самый успешный сектор грузинской экономики. И все это происходит в угоду российскому олигарху Бидзини Иванишвили. То ему нравится Нацбанк, то не нравится. После одной передачи, где он раскритиковал президента Нацбанка, началась его травля. Понимаю, что большинство руководствовалось политическим заказом Иванишвили, из-за которого неминуемо пострадают интересы страны.
Возмущается парламентарий. Банковский эксперт Лея Элиева находится среди сторонников принятого парламентом решения. Эксперт не видит никакого риска, но только если функцию банковского надзора будет осуществлять сплоченная команда профессионалов, свободная от политических предубеждений.
Для властей стало очевидным, что Нацбанк не справляется с одновременным выполнением двух задач. Нацбанк зачастую пренебрегает своими прямыми конституционными обязанностями по осуществлению эффективной монетарной политики в своем стремлении создать дополнительные преференции банковскому сектору страны. Наблюдается совпадение интересов коммерческих банковских структур и руководства Нацбанка, поэтому власти приняли правильное решение, разорвав эту связь. Принятые парламентом поправки по переподчинению службы банковского надзора позволят Нацбанку Грузии осуществлять свои прямые конституционные обязанности.
Убеждена Лия Элиава. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который не раз обещал использовать право вето, если поправки все же будут приняты, пока не огласил своего решения. По Конституции Грузии на раздумье ему отведены 17 дней. Эксперты не сомневаются, что парламенту не составит труда преодолеть президентское вето. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается летний курортный сезон. Беспрецедентный в постсоветское время наплыв отдыхающих у многих вызывает размышления на тему, как сделать туризм настоящим локомотивом абхазской экономики. О некоторых проблемах туристической сферы наш постоянный сухумский автор Виталий Шария беседует с министром по курортам и туризму самопровозглашенной Республики Абхазия Автандилом Гарцкия.
Беседуя с министром по курортам и туризму Абхазии Автандилом Гарцкия о нынешнем рекордном для постсоветского периода по заезду туристов в летнем сезоне, я, конечно, не мог не коснуться темы уровня их обслуживания. Поделился, в частности, впечатлениями от просмотра российского сайта «Отзовик», на котором туристы ставят плюсы и минусы, в частности, абхазским здравницам, в которых отдыхали. Мы с собеседником сошлись в том, что тут, разумеется, надо отделять зерна от плевел. Автандил Гарцкий вспомнил о таком эпизоде.
Ну, самшитовую рощу тоже поругали. Вот письмо от посла было у меня. Женщина говорит, меня это удивило, аж смешно стало, что там, значит, кормят мы узнали, оказалось, что она куда-то потеряла или заныкала полотенце, и ее заставили заплатить за это. И она решила отомстить вот таким образом.
Я сообщил министру, что когда шел на интервью с ним, знакомый журналист попросил рассказать ему о такой картинке, свидетелем которой он недавно стал. По дороге с гостями на озеро Рица он остановил машину в так называемом каменном мешке, очень живописном месте, и обратил внимание, что с тех туристов, которые фотографировались на большом валуне, некий местный персонаж, торгующий там всякой всячиной, собирал по 20 рублей. Сумма, конечно, небольшая, но с какой стати? Может, именно им была установлена приставная лесенка, которая помогала людям подняться на валун? В любом случае, на взгляд этого журналиста, такое крохоборство, как говорится, позорит республику, и упомянутый персонаж, по-видимому, понимает это, поскольку при нем от сбора денег воздерживался, но сразу вернулся к нему, когда мой знакомый отошел. Я пообещал рассказать об этом министру, но сказал, а какой тут выход, как это можно пресечь? Автандил Гардский заявил, что люди в милицейской форме, которые охраняют правопорядок в разных местах, должны следить за порядком и там.
Надо поставить человека. Там должен стоять человек. В тех условиях экономических, в которых мы живем, вот тот человек, который берет 20 рублей за фотографию, или его надо оттуда убрать, или там кто-то должен стоять. Давайте мы с вами выберем, что нам делать.
Я сказал, что прогнать его оттуда наверняка не получится. На защиту его бизнеса по продаже ежевичного так называемого вина и прочего 100% поднимется вся его родня. А вот если бы съемочная группа одного из наших телеканалов засняла его деятельность по продаже фото на валуне, это, может, и отбило бы у него охоту ею заниматься». А когда рассказал Автандилу Зефиковичу, что прочел много интернет-восторгов туристов после посещения реконструированной Анакопийской крепости в Новом Афоне и одновременно их жалоб на трудности подъема туда, министр поделился задумкой.
Канатную дорогу надо делать на Псарскую гору, башню вот эту. Это будет и удобно для многих, и вообще это нужно, потому что в условиях Абхазии, где море и горы очень близко расположены, в частности, Афон, это Гагра, в Сухуми можно это делать на фуникулер, они нужны. Эти проекты не такие уже дорогие. 3 миллиона, 4 миллиона.
С точки зрения экологии не будет?
Нет, а в чем? Как раз таки с точки зрения экологии это ноль. Там другое может быть, чтобы вот так перпендикулярно никто не строил, чтобы не портил вид. То можно и по-другому, под другим углом его сделать. Здесь раз у нас природа такая, и раз у нас горы, значит, нужны канатные дороги. Для чего сперва? Для доступа и обзорности. Увидеть красоты с высоты птичьего полета.
Почему я вспомнил про экологию? Потому что смутно помнится, как еще в позднесоветское время группа новоафонцев бурно протестовала против идеи сооружения канатки к развалинам Анакопийской крепости, считая это недопустимым. Но надо бы теперь обсудить эту идею всесторонне. Что касается фуникулера, как привыкли называть дорогу на Сухумскую гору, то это и есть в переводе с французского «канатная рельсовая дорога». Только там ее собирались когда-то сделать, да так и не сделали. Так может и впрямь пришло время привести реальность в соответствие с народным, то есть неофициальным названием. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа». С жителями Тбилиси беседует наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Знаете ли вы о том, что через 6 дней в Тбилиси откроется молодежный олимпийский фестиваль?
Да, я узнал об этом по новостям, да и не заметить огромные рекламные баннеры, посвященные этим олимпийским играм, развешанные по всему городу, очень сложно. Читал еще в интернете о том, что много объектов не было, соответственно, достроено к началу Олимпиады, но, несмотря на это, считаю, что для нашей страны это очень важное событие. Я большой любитель спорта, признаюсь, никогда не следил за молодежными фестивалями. Однако, когда дело касается наших родных спортсменов, это уже другое дело. Я буду активно наблюдать за успехами наших спортсменов.
А какие игры вам наиболее интересны?
Я очень люблю волейбол. Играл в этот вид спорта в школьное время, поэтому посмотреть на игру молодых спортсменов для меня будет особо интересно. А в целом я люблю смотреть соревнования в любых видах спорта.
Будете ли вы наблюдать за спортивными событиями Олимпийского фестиваля?
Да, думаю, будет интересно, поэтому я планирую смотреть игры по телевизору.
Да, Ромил Спорт. А какой вид спорта вас интересует больше всего?
Наверное, дзюдо. В этом виде спорта у нас самые большие перспективы, естественно, и шансов победить больше. Еще меня интересует и баскетбол. Кто из спортсменов конкретно будет выступать, я не знаю. Но буду болеть за наших ребят в этих двух видах спорта.
А видели ли вы какие-либо архитектурные объекты, построенные специально к Олимпиаде?
Изнутри нет, но снаружи видел олимпийский городок. Вроде неплохо получилось. Знаю, что были построены некоторые спортивные комплексы. Это очень важно для развития нашего спорта. Подобные мероприятия способствуют повышению интереса молодого поколения к спорту, а новые спортивные площадки помогут им развивать свои способности.
В первую очередь я поздравляю всю Грузию с наступлением Олимпиады. Подобное мероприятие проходит у нас впервые и должно положительно повлиять на развитие государства во многих сферах. Сама я люблю баскетбол. Ребят из нашей сборной знаю лично. Естественно, буду болеть и поддерживать их с трибуны. Что касается этого мероприятия в целом, то думаю, это будет прекрасный опыт для наших спортсменов. Исходя из моего графика работы, скорее всего, я не смогу следить за Олимпиадой. Однако мне было бы интересно посмотреть на наших молодых спортсменов и поболеть за них. Это большое и важное событие для Грузии и интересное не только для молодежи, но и старшего поколения.
В чем конкретно заключается важность этого мероприятия, по вашему мнению?
Оно очень важно в плане развития туризма. После этой Олимпиады о нас узнает весь мир. И на этот раз увидят нас не как страну, у которой серьезные внутренние и внешние проблемы, но как красивое государство с прекрасными традициями, в том числе и в спорте. В общем, узнают нас с другой стороны.
Будете ли вы следить за играми молодежного олимпийского фестиваля?
Мой друг один из тех, кто будет выступать в этом фестивале. Он борец дзюдо. Естественно, я буду следить за его успехами. Да и в общем, посмотреть на наших ребят во всех видах спорта тоже будет достаточно интересно.
А вы лично видели архитектурные объекты, построенные в преддверии этой Олимпиады?
Да, я была однажды в так называемой Олимпийской деревне. Мне очень понравилось, как там благоустроили территорию. Я не заходила в здание, но снаружи все выглядит очень интересно.
Сергей Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Фольклорный фестиваль «Артген», исколесив регионы Грузии, добрался до Тбилиси. Вчера в этнографическом музее под открытым небом состоялись выступления грузинских и иностранных ансамблей. О первом дне фестиваля «Артген» в Тбилиси расскажет наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
При
Ребята из ансамбля «Мтеби» уже выступили сейчас. Вооружившись грузинским национальным инструментом «Пандури», они сидят под звездным небом на высушенной солнцем траве и поют просто для себя. Поют о том, что не состарятся до тех пор, пока будут видеть рядом с собой любимую. Они приехали на «Артген» из села Бетания. Сюда, в этнографический музей, как говорится, на других посмотреть и себя показать. Вот уже 12-й раз подряд из разных регионов Грузии на ежегодный фестиваль съезжаются не только музыканты и танцоры, но и люди, занимающиеся прикладным творчеством. Ярмарка – одна из традиционных составляющих фестиваля. Тут можно приобрести всевозможные аксессуары, будь то перегородчатая эмаль, изделия из войлока, игрушки или домашняя утварь. Здесь, как и всегда, можно выпить стаканчик красного, или, как его называют в Грузии, черного вина, и попробовать шашлык с горячим свежевыпеченным хлебом. Из иностранных участников в этом году к фестивалю присоединился лишь ансамбль из Латвии «Сейме», что в переводе с латвийского, как объяснила одна из танцовщиц Иава Вирза, означает «семья». По ее словам, они действительно сроднились. Этим составом латвийцы танцуют уже около 25 лет. И некоторые, кстати, несмотря на бальзаковский возраст и достаточно пышные формы, делают это ловко и задорно, с какой-то детской непосредственностью. Это такой фестивальный танец для забавы и улыбок. Это наш народный танец. Мы сами всегда улыбаемся. Он в нашем духе. Впрочем, он достаточно сложен. Гвоздем вчерашнего вечера стало выступление выпускников школы, функционирующей при известном ансамбле «Сухишвили». Ребята станцевали как классику, так и авторские танцы. Традиционный нежный осури, в котором удлиненные рукава костюмов делают танцоров похожими на птиц. И еще эдакий танец с сюрпризом и лаури, в финале которого выясняется, что двое из четырех танцоров, исполнявших мужской танец, женщины. Руководитель ансамбля Нина Сухишвили говорит, что «Артген» – фестиваль, которому Сухишвили не изменяют со дня его основания.
У нас такая традиция. Каждый год мы стараемся что-то новое представить на этом фестивале. Все наши новшества, новые танцы, новые программы, они все начинались отсюда, с этого фестиваля. В этом году мы решили показать нашу школу-студию. Это будущее поколение ансамбля Сухишвили. Это фактически без пяти минут наши танцоры.
У фестиваля много верных друзей. Друзей, рассказывает основатель «Артгена» Георгий Барамидзе. Среди них, например, Нино Катамадзе, которая однажды пообещала ежегодно выступать на сцене «Артгена» и с тех пор слова не нарушала. Ее концерт состоится накануне закрытия фестиваля 25 июля. «Артген 2015», продолжает Барамидзе, посвящен книге и библиотеке. Этому предшествовало оформление меморандума между фестивалем и Национальной библиотекой Грузии. И вот в чем состоит его суть.
В рамках этого меморандума нам будет выделено помещение в библиотеке, в котором будет размещен наш архив. А он за последние 12 лет, нужно сказать, приобрел внушительные размеры. Это фото- и видеоматериалы из регионов высокогорных сел, часть которого можно считать действительно уникальной. Половина тех дедушек, запечатленных нами во время исполнения народных песен, сегодня, к сожалению, уже и в живых нет.
Концерты в этнографическом музее будут проходить ежедневно в течение этой недели. На сцену «Артгена» наряду с музыкантами из разных регионов Грузии выйдут Роби Кухьянидзе, группы «Мгзауруби» и 33А и, как было сказано ранее, Нино Катамадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня после трехнедельного перерыва из-за кризиса ликвидности открылись банки Греции. В городах выстроились большие очереди в банки. Однако по-прежнему ограничена выдача наличных денег. Можно брать только 420 евро в неделю. О ситуации моей коллеге Светлане Павловой рассказывает греческий журналист Саград Граматикополос.
очереди наблюдаются, но это значит, что банки открылись. Открылись с 8 часов утра у нас они работают, и с 8 часов даже раньше люди уже выстраивали сюда. Ну, во-первых, надо совершать какие-то оплаты, совершать взносы те, кто, скажем, по долгам, по кредитам это все делает, а в банкоматах это было невозможно, даже не столько потому, что такой функции нет у банкоматов, а потому что стояли гигантские очереди. Вот, да и народ деньги, собственно, берег. Я представляю себе, что в течение нескольких дней эта вся ситуация выровняется, ажиотаж спадет, и так как, в общем-то, известный факт, по новостям передали о том, что завезено около 900 миллионов наличности, весь спрос будет удовлетворен, так что паники никакой наблюдаться не будет. И, видимо, и очереди спадут. Ну, наверное, может быть, и не в 3 дня все-таки, а в течение недели. Но постепенно после 3 недель того периода, пока банки не работали, конечно, требуется время, чтобы вся финансовая система вошла в нормальное русло.
Правильно ли я понимаю, что сейчас все равно действует ограничение на выдачу наличности?
Да, оно действует, но проще стало. Дело в том, что большинство банкоматов не выдавало по 60 евро, потому что не было определенных набора купюр, а сейчас уже, конечно, в офисах, банковских отделениях легче взять именно 60 евро, и очевидно, будет удовлетворен этот спрос. Плюс введено такое нововведение в эту систему. Если вы, скажем, в течение предыдущих дней вообще не брали наличность, то вы можете за предыдущие дни взять всю сумму, которая вам причитается. Да? То есть, если вот, скажем, за 2 дня, то 120, если за 3, то 180 и так далее.
В течение этих 3 недель, когда не работали банки и ограничения на выдачу наличности действовали в банкоматы не более 60 евро в день, как это отразилось на жизни людей, с какими сложностями люди сталкивались?
Ну, это прежде всего бизнес, частный бизнес, в общем-то, замер. Другого слова не скажешь, потому что все расчеты, как известно, идут через банковскую систему. Это же, как сказать, кровеносная система бизнеса, и, естественно, пока она не работала, именно об этом был разговор, частный бизнес пребывал, в общем-то, в состоянии тяжелого больного, и, естественно, эта болезнь не сразу пройдет, требуется время, чтобы восстановиться.
Закрывались ли на это время какие-то небольшие магазинчики, какие-то частные лавочки?
Да, конечно, конечно. Даже не столько магазинчики и лавочки, сколько склады, которые работают, скажем, с продуктовыми магазинами небольшими, потому что у больших сетей супермаркетов своих складов, и у них как бы свой собственный расчет. А вот небольшие магазины и склады их обслуживающие, вот они, естественно, так как они не получали оплату, и вообще было непонятно, чем закончится эта ситуация. В общем-то, так сказать, кредит не каждый даст в этих таких условиях. Поэтому, естественно, возникли серьезные проблемы, и ряд вот таких сетей небольших, они просто-напросто ушли на каникулы.
В воскресенье Ангела Меркель заявила о том, что не исключает того, что будут изменены условия погашения Греции долгов, то есть изменены в лучшую для Греции сторону. Как на эту новость отреагировали в Греции? Есть ли оптимизм какой-то по этому поводу?
Нет, вы знаете, особо каких-то изменений нет в этом плане, то есть в плане реакции на слова Меркель, а больше есть на перестановке в правительстве. У нас прошел такой перестановки в правительстве, часть тех, кто, скажем, не поддержал нашего премьер-министра из его же собственной партии «Союз радикальных левых», они были отправлены в отставку. И вот это вот больше обсуждается, чем заявление госпожи Меркель, потому что то, что она заявляет, это пока еще, как говорится, на уровне добрых пожеланий, а не конкретные какие-то вещи.
Рассказывал греческий журналист Сократ Грамматикопова. С ним беседовала Светлана Павлова.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы региональная новость. Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик заявил сегодня на пресс-конференции в Ереване, что в документ по всеобъемлющему урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта должен войти пункт о размещении в зоне конфликта международных миротворцев. Как пишет ARM.info, Уорлик подчеркнул, что население Нагорного Карабаха должно получить возможность свободного волеизъявления, а для этого на места проживания проживания должны быть возвращены беженцы и внутренне перемещенные лица, чему будет предшествовать деоккупация азербайджанских территорий. Все это в сумме означает гарантии безопасности для всего населения зоны конфликта, что может предполагать присутствие миротворцев. Однако, заметил Уорлик, стороны переговоров еще не дошли до этапа обсуждения подобных деталей. Но для окончательного урегулирования это необходимые пункты, и их решение должно удовлетворить все народы региона, заключил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.